Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами передача «Формула семьи» в прямом эфире. Сегодня у нас 14.00 по московским часам, 18 октября. И мы начинаем. Да, сегодня у нас московское отделение у микрофона. Не удивляйтесь, друзья, скоро, наверное, так и будет. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Надежда Обыденова. Здравствуйте, Надежда.
Доброго дня.
Надежда, для вас, дорогие слушатели, наверняка новый для «Формулы семьи» психолог. И, Надежда, расскажите, пожалуйста, о себе. Чем вы занимаетесь? Как долго вы практикуете в сфере психологии?
Работаю психологом, семейным психологом, около 15 лет. И очень люблю свою работу, которая всегда что-то новенькое, что-то интересное, что-то совершенно, иногда даже кажется, на первый взгляд, неразрешимое подбрасывает, но тем она и хороша. Наверное, человеческие отношения – вещь сложная и простая одновременно, и когда кажется, что все вот все понятно или все уже было видано, слышано, наверняка возникает какая-то новая ситуация, где нужно оказать помощь ребенку или семье в совершенно непонятных новых условиях. Поэтому это интересно. Я очень люблю эту работу.
Никогда не смотрела на профессию психолога именно с этой стороны, что каждый раз какие-то новые, иногда на первый взгляд кажущиеся неразрешимыми задачки происходят. Но, друзья, у нас сегодня тема эфира «Как сформировать у ребенка полезные привычки и преодолеть плохие». Наверняка каждый, кто стал в своей жизни родителем, замечал, что дети очень запросто в себе вбирают эти плохие привычки, научаются их делать, даже когда их никто не учит этому делать, но зато полезным привычкам очень-очень сложно их научить. Вот сегодня Надежда нам расскажет, как же помочь ребенку все эти привычки преодолеть, плохие и хорошие заработать.
Давайте сначала определимся, что значит плохие и хорошие привычки, полезные и бесполезные привычки. Сколько родителей, столько мнений по этому поводу. Поэтому сразу ограничимся вот таким взглядом, что полезные привычки – это навыки самообслуживания какие-то. Ну, мы учим детей чистить зубы, вешать одежду на стульчик, не знаю, заправлять кровать, еще что-то. Вот. Ну, и плохие, которые делают поведение ребенка плохо управляемым, когда родители неуютно себя чувствуют в обществе вместе с ребенком и так далее. То есть мы не будем говорить о привычках таких специальных, особых. Я встречала родителей, которые сокрушаются по поводу того, что у детей нет привычки изучать какую-то тему, вот нет привычки вырезать из дерева, допустим, там, вот он не умеет это делать, ему это не нравится. Вот. Но я бы не стала сокрушаться по поводу таких привычек. Вот. Мы остановимся на том, что касается такой бытовой, домашней жизни.
Элементарные вещи.
Элементарные вещи, совершенно верно, которые требуются всем детям без исключения, независимо от того, где они растут, в городе, в деревне. Так или иначе, мы все учим этому. Вот. И вот в названии нашей передачи тоже очень важный момент такой заложен. Сформировать одни привычки и победить другие.
Да.
Потому что вы правы. Между добром и злом мы замечаем, что зло как бы или вредные привычки цепляются сами, а вот с хорошими приходится много и долго работать иногда. И тоже детки разные. Кто-то очень быстро схватывает, и, в общем, не так много усилий родителей требуется на то, чтобы сформировать какие-то навыки самообслуживания. А для кого-то это долгий процесс. Ну, впрочем, как и взрослые разные. Тут давайте детям дадим некоторую такую привилегию быть похожими на нас в этом смысле тоже.
А расскажите вообще, как у нас формируются привычки, как этот механизм происходит, как он работает? То есть один раз покажешь ребенку и все, и он понял, или это нужно работать и работать? Есть же такой миф гуляющий про 21 день. Вот как у нас это все работает?
Да, было бы неплохо, если бы этот миф был правдой. Всего-то навсего.
21
день и все, что угодно, да. Вот, но идея, в общем, неплоха вот по поводу 21 дня, потому что речь идет о том здесь, скорее всего, что нужно постоянство некоторое. То есть упражнение, в общем, дает свой результат определенный. Мы одну и ту же привычку соблюдаем, мы напоминаем ребенку, мы пытаемся что-то как-то вот, чтобы это было в течение дня его там или или в течение нескольких недель, быть для него понятным, быть постоянно вот так на слуху, да, не знаю, картинки кто-то развешивает, кто-то мультфильм подбирает на какую-то тему, кто-то книжки читает, кто-то обращает внимание на других деток, что, в общем, не очень полезно, по большому счету. Вот, но тем не менее, в каждый момент времени стараются ребенку вот об этом напомнить. Если говорить вот о постоянстве, то да, привычка и требует времени. И здесь вот еще интересный момент такой. Ведь все эти полезные привычки до определенного момента кажутся детям, это все, ну, как бы, по сути, по принадлежности, это все для родителей, это все им надо. И привычка тогда начинает становиться собственной, да, принадлежать самому ребенку, когда вот именно проходит определенный барьер, и временной в том числе, и ребенок, психологи говорят, присваивает себе какую-то форму поведения. Ну, то есть все, это мое. То есть сначала взрослый как бы говорит ребенку, что делать, механизм таков. Потом он смотрит за тем, что делает ребенка. И всякий раз, когда ребенок этого не делает, говорит: ай-яй-яй, почему же ты этого не сделал? Вот. Ну, а затем наступает тот момент, когда уже его не надо, может быть, напоминать или грозить чем-то, но если вдруг взрослый не углядел, то он этого и не делает. Значит, пронесло, значит, хорошо. Еще какой-то период времени, и уже без напоминания, без внешнего какого-то контроля, ребенок сам начинает это делать. И значит, привычка стала его. Ну, например, чистка зубов. Всех нас учили когда-то чистить зубы, и сначала это казалось странным, непонятным.
Зачем?
Зачем, да.
Вот, еще и два раза в день.
Да, да. И, скажем так, сейчас, когда еще, там, не знаю, паста зубная с дракошами, со стразами, с клубничным ароматом, там, не знаю, с вишневым вкусом, вот, есть дети, которые, ну, или там горячая вода из крана течет, наверное, легче эту привычку образовывать. А вот если нет стольких, скажем, удобств,
Да,
то, конечно, сложнее ребенку вообще понимать смысл всего этого. Вот. Но и сейчас, как взрослые, мы уже оцениваем, там, допустим, нам уже не надо, чтобы нам напоминали. Более того, мы сами чувствуем дискомфорт, если вдруг этого не произошло. Привычка стала нашей. Это мы теперь ее продуцируем, мы уже вот к ней привыкли, и она часть нашего естества. Ну, может, поход к зубному, конечно, быстренько расставил все на свои места, помог, ускорил образование этой привычки.
Друзья, пишите, делитесь с нами. Сегодня такая вот интересная тема про привычки, как они формируются, как помочь детям преодолеть плохие привычки, сформировать хорошие. Наверное, и про взрослых тоже поговорим немножко. Делитесь вашими историями, что у вас происходит, молодые родители или просто взрослые люди. Может быть, вы вспомните, как у вас сформировалась та или иная привычка, и мы сегодня расскажем секрет, как же ее победить. Так что ждем ваших сообщений. У нас ведется стриминг, прямая видеотрансляция. Всем привет. Подписывайтесь на страницу «Формула семьи». Ссылка есть в описании. Так что в любой момент вы сможете нас увидеть каждый будний день в 14:00 и написать нам. У нас есть первое сообщение от Анастасии. Она пишет: «У меня ребенку год и 7 месяцев. Появились непонятные истерики. Ей все не так, ножками гулять не хочет, истерит, грызет ногтики. Вот она, та самая зловещая привычка. Хотя раньше была очень спокойной. Как быть, что делать?»
Да, действительно, часть вредных привычек, которые связаны вот с таким поведением детей, ну, скажем, неодобряемым взрослым, да, ну, действительно, некрасиво брать руки в рот или даже как-то негигиенично, да, может нанести вред ребенку. На самом деле не всегда носят статус именно вредных привычек, а иногда носят статус, ну, таких сбоев в работе нервной системы ребенка. Ну, например, когда ребенок под напряжением, мы говорим, находится, слишком много изменений внутри семьи, в режиме дня, возраст год и семь, да, там тоже свои изменения определенные происходят внутри. Может быть, какое-то внешнее воздействие, если ребенок пошел в сад, или ребенок стал сидеть с няней. Ну, масса вещей, которые происходят, для нас, для взрослых, кажется, ну, так, ну, подумаешь, ну, чё ж, ну, это же совсем не так важно, не так страшно. А для ребенка это, на самом деле, большая нагрузка. Нервная система реагирует на эту нагрузку, включая защитные механизмы, и начинаются вот как бы вредные привычки, да, к коим относятся, например, грызение ногтей в том числе. Режим сна и бодрствования, например, у ребенка может сбиться, он становится беспокойным. Раньше спал ночью хорошо, теперь просыпается. Ну, и в каждом отдельном случае, конечно, это отдельная вещь. Поэтому терпеливо объясняем ему, убираем ручку его, да, когда это происходит во мне где-то дома, да, или дома, когда замечаем. Вот, но не ругаем, по крайней мере, до тех пор, пока мы не разберемся, что это на самом деле, к какой категории эту привычку или непривычку мы можем отнести.
Стоит ли идти к психологу?
Мне кажется, что в любом случае, когда мы говорим о каких-то вещах, о которых мы не так много знаем, когда появляется вопрос, ответ на вопрос лучше найти у специалиста, чем в любом другом месте. Поэтому, по моему мнению, проблемы или какие-то трудности или вопросы, которые возникают у родителей во взаимоотношениях с детьми в более ранних возрастах, как правило, разрешаются довольно быстро. А вот если это закрепляется, если неправильным отношением с ребенком это тянется долгие годы, потом, конечно, работа гораздо более сложная. Поэтому, возможно, почему нет, это хорошая идея.
Никита поделился семейной историей, а наш болеет, у Никиты, если я не ошибаюсь, сын, это наш постоянный слушатель, так вот Никита пишет, а наш болеет, чтобы в сад не ходить, и самое главное, он этого не скрывает. Не знаю, насколько можно назвать это привычкой, но хитрость определенная точно есть.
Да, иногда просто изумляешься тому, сколько вообще у них в головках в любом возрасте всяких вариантов, как можно свою жизнь улучшить.
Мне кажется, взрослые до таких вариантов не додумываются, да, как дети. Да. Есть еще сообщение от Юли. Ребенок 5,5 лет сосет палец. А, интересно, Юля, напишите, в какой период, то есть во сне или во время бодрствования, поподробнее расскажите, пожалуйста. Но, может быть, Надежда прокомментирует.
Ну, замечание, ну, верное, вот туда же, к грызению ногтей, вот, да, что-то тревожит, да, то есть не всегда ответ на вопрос, как избавиться от этой вредной привычки, лежит вот именно в этом поле. Иногда нужно переформулировать вопрос и спросить, что происходит, где ему нужна помощь, почему ребенок ведет себя так, как он себя ведет. То есть не разделить все тут вот вредно, тут полезно. Раз вредно, значит, нужно вот наказать или там как-то воздействовать, и все будет хорошо. Иногда сложнее разобраться в том, что происходит внутри ребенка, что он переживает, что для него является этой нагрузкой. Опять же, для нас, для взрослых, кажется, все это ерунда. А вот еще такой момент интересный с вредными и полезными привычками, что, пытаясь отучить ребенка от вредных привычек, мы часто говорим так: так делать нельзя. Грызть ногти нельзя, там палец в рот брать нельзя. Но это ведь только одна часть сообщения. А как можно-то? Ну, то есть это не дает возможности ребенку принять положительную привычку какую-то. То есть или там драться нельзя, замахиваться нельзя, кусаться нельзя. Это, опять же, здесь как родители поставьте себе запятую, а можно...
Вот так-то.
Вот
да.
Так-то, совершенно
верно. Святое место пусто не бывает.
Да, и ребенок начинает суетиться, он начинает поисковую деятельность включать, пытаться как-то чего-то придумать, что можно, собственной головкой. Он опять что-то придумывает, нам опять это не нравится. И, в общем-то, замкнутый круг. Ускорьте формирование хорошей привычки, дав ребенку модель поведения определенную. Ну, то есть, если он замахивается на кого-то или там дерется, дело не дело, это значит, что он не знает, что делать, когда он рассержен, когда он недоволен. Да, или он сопротивляться начинает с каким-то действием взрослого, капризничать, да, некоторые родители жалуются, что чуть что, вот проси там собрать игрушки или что-то, сразу включается такой капризный тон, нытье, и это уже автоматически происходит, да, это действительно говорит о том, что это вредная привычка. Ну так что делать-то, когда я не хочу собирать игрушки?
В принципе, нормальная реакция, ребенка можно понять.
Да, да, у него нет ответа на этот вопрос, он пользуется тем, чем он может. А чем младше ребенок, тем меньше у него ресурсов. Поэтому, ну что, ну покапризничать, поплакать, ногами потопать, позамахиваться, там, не знаю, обиженную позу принять. Вот чем может, тем и пользуется. Покажите, что нужно сделать, да, и, может, и продемонстрировать придется, как это быть злым.
Светлана нам написала, ребенку 10 лет, до сих пор привычка чистить зубы не сформировалась. Что делать? Напоминать ему об этом?
Безусловно. Напоминать, награждать, поставить чистку зубов в зависимость от каких-то поощрений. Там, но все равно привычка не стала его. Да, вот пока она во внутренний план не придет, что называется, не присвоится, это мне надо, это мое. К сожалению, ничего не произойдет. Поэтому тут пресловутое постоянство.
Есть мнение у некоторых родителей, что в таких случаях может помочь, ну, скажем так, шокотерапия, да, то есть ты не чистишь зубы, смотри, я тебе сейчас покажу, и показывают, не знаю, фотографии гнилой челюсти или гнилых зубов, и этим самым у ребенка родители думают, что смогут выработать эту привычку. Что на самом деле происходит в таких ситуациях?
Однозначно опять сложно сказать, дети разные. И кого-то это действительно испугает, и, ну, на том уровне, что «ой, нет, не хочу, чтобы у меня так было», и, конечно же, ну, по мнению родителей, сформирует автоматически хорошую привычку чистить зубы. Но я не очень люблю страх как регулятор того или иного поведения. Потому что это ненадежный помощник. Никогда невозможно прогнозировать, как он сработает, как он повлияет на конкретного ребенка. Поэтому, да, он существует, и он довольно мощный в некоторых случаях, вот такой помощник, но очень условный. Не торопитесь, во всяком случае, его использовать. Попробуйте по-другому.
Есть еще сообщение, комментарий такой от Натальи, ее способ, как она отучила дочку грызть ногти. Вот она пишет: дочка грызла ногти, это в тот период, когда папа уехал в командировку на полгода. Собственно, вот мы видим подтверждение словам, да, вашим, что стресс ребенок переживал. И Наталья пишет: стали красить ногти, ухаживать за ними, и отпало желание брать пальцы в рот. Ну, наверное, ребенку, которому год и 7 месяцев, так не сделаешь, да? Но, тем не менее, можно взять на вооружение. Евгений пишет: дочке 3 года, теребит губы. Как отучить?
Ну, то же самое. Первый вопрос, который задаем: почему, в какой момент это происходит, как часто, отдает ли себе отчет, что это делает, или там просто когда, наоборот, отключает внимание, смотрит мультик, рука сама тянется. То есть, ну, много вопросов можно задать в этой части самим себе, и специалист вам задаст, если пойдете. И если действительно атмосфера спокойная, и нет других каких-то симптомов, говорящих о том, что ребенок под напряжением, под определенным эмоциональным находится, да, то работаем с этим так, как с любой привычкой, да, помогаем ребенку, да, вот здесь вот очень важно, помогаем преодолеть ее, а не просто караем за то, что она есть. Где-то снимаем просто ручку, да, отводим в сторону, где-то вырабатываем сигналы условные, которые ребенок слышит и сам включается, договариваясь об этих сигналах между собой, мама, папа, бабушки, там, няни, те, кто есть у ребенка. Ну, много всяких тоже возможностей таких. Вот заметьте, в предыдущем сообщении, там, где красили ногти, ухаживали за ними, да, насколько положительным, да, был сам подход и эффект. Вот, как, вот подобрать положительный именно такой подход, не пытаться, скажем так, первую реакцию такую: нет, нельзя, убери, а то. Вот сразу как-то спродуцировать такой негатив у ребенка, наверное, чтобы было, опять же, страшно, ужасно как-то, ожидаемо какого-то наказания там и так далее. Опять, это работает, я не хочу сказать, что это бесполезно. Но как в дальнейшем это будет помогать ребенку или мешать его развитию, довольно сложно сказать.
Еще есть такое интересное сообщение. Вообще, судя по сообщениям, я так поняла, самая популярная вредная привычка — это действительно грызть ногти, потому что буквально каждое второе сообщение об этом. Но вот есть такой интересный момент. Скажите, Надежда, есть ли разница у вредных привычек у детей вот обычных и детей с ДЦП? Потому что Евгения нам написала такое сообщение: как быть, если ребенок грызет ногти, нам 4 года, у нас ДЦП. Он не грыз ногти, но теперь начал.
Ну, это вообще очень отдельный случай. Да, тут бы я не стала даже как-то обобщать, чтобы не создать какого-то такого универсального рецепта, потому что здесь мы сталкиваемся с тем, что нарушение в работе нервной системы, оно более обширно, оно существует в виде диагноза, их великое множество существует, этих нарушений, разновидностей, уровень сохранности интеллекта ребенка, который болен. Ну, тут очень много нюансов, которые, говорю, что, боюсь, вступят в противоречие друг с другом и с тем, возможно, о чем мы говорим, когда мы ведем речь об обычных детках, да, не имеющих каких-то ограничений в развитии.
Но в любом случае это свидетельствует о каких-то изменениях, да? И
да.
Нужно разобраться, почему.
И тем более у ребенка, у которого есть определенные трудности с развитием, да, тем более мы должны быть внимательным, да, вот в попытке отучить его от вредных привычек или попытке классифицировать даже, это вредная привычка или нет, да, или это необходимость для ребенка даже какая-то.
Есть еще сообщение от Екатерины. Как научить ребенка самостоятельно делать уроки, так как на данный момент сама не хочет, ждет меня?
Один из самых сложных моментов в жизни детей и родителей. Ну, тоже можем, наверное, отнести это к привычкам, полезным привычкам, да, привычка самостоятельности какой-то. Вот. И здесь крайне важно показать ребенку всем, не знаю, своим видом, своей решительностью какой-то, отказом идти на поводу у попытки развести, скажем так, взрослого на какую-то помощь вот такого сорта именно, mm-hmm. да, делай только вместе со мной. Показать, что учеба и ответственность за результат учебы принадлежит исключительно тебе. Вот ты и только ты отвечаешь за то, что происходит в твоей тетрадке. Конечно, взрослый – это такой помогающий элемент, который всегда рядом, он всегда маячит, он всегда где-то здесь. Это необходимо транслировать ребенку, что я здесь, я помогу. Но сидеть рядом с тобой я не буду. И вот дробите уроки на кусочки. Сделал кусочек – молодец. Придешь, покажешь. Еще кусочек – придешь, покажешь, но сам. Без меня. Я вот тут где-то вот на орбите вращаюсь, а ты сама, все сама.
Как вы думаете, когда первый раз ребенок услышит это от мамы, наверное, у него начнется сопротивление какое-то, mm-hmm. или какая-то, может быть, истерика. Как это преодолеть?
Протест, конечно, протест. Да. Вот отнестись к этому как к форме протеста. Он же не хочет того, что хотите вы. Отнеситесь к этому так же, как, не знаю, раз уж мы начали про стоматологов. Как по ходу стоматологу. Вот он не хочет, вот он плачет, вот он сопротивляется. И в тот момент, когда вы его туда ведете, считает, что вы просто последний человек на земле.
Враг номер один.
Номер да. один. И ладно, сейчас стоматологи как бы такие уже все-таки детские, особенно на выдумку очень хитрые, и действительно очень безболезненно это проходит процедуру. Но все равно, когда ребенку нужна какая-то медицинская помощь, мы пренебрежем, скорее всего, его мольбами о том, на тему, что он не хочет туда идти. И все равно поведем, потому что важнее его здоровье, безопасность там, и все остальное. Вот если эти привычки находятся на таком уровне, да, вот, да, он сопротивляется. Но кто-то в доме, как я говорю, должен быть взрослым. Кто-то угу. должен быть ответственным, кто-то должен понимать, что происходит на самом деле. Надеюсь, что это родители.
Есть сообщение через сайт от Ирины. Очень интересная ситуация. Дочери 11 лет. Когда покупаем одежду и обувь, она всегда выбирает самое модное, красивое и, соответственно, дорогое. Хочет удивить подругу, выглядеть не хуже других детей. Покупать вещи, которые предлагаю я, отказывается. Даже мерить не хочет. Дуется, закатывает истерики. Это вошло в привычку. Сама говорит, немного поистерю, потреплю маме нервы, и мама согласится. Ну, что делать?
Вот вам ключ. Перестать соглашаться. Вам, можно сказать, все доложили уже, все руководство к действию расписали. То есть ребенок будет жать на кнопку, пока она работает. Перестанет работать, перестанет жать. Особенно, знаете, интересная ситуация, когда ребенок выбирает, с какими взрослыми, как себя вести. И вот он четко понимает, с мамой вот можно вот так. С бабушкой можно еще хуже.
Да.
Бабушка вообще все можно себе позволить. С папой вот вообще не надо даже заходить на этот круг. И действительно просто удивляешься. И мы говорим, какие дети хорошие психологи. Они вообще не психологи. Они просто это взрослые предсказуемые. А они были внимательны к этому. И они увидели, что происходит.
Сердцу не прикажешь. Так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Итак, друзья, сегодня, 18 октября, в эфире «Формула семьи». Мы говорим на тему, как помочь, как сформировать у ребенка полезные привычки и преодолеть плохие. Друзья, о полезных и плохих привычках сегодня речь. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Надежда Абадионова, психолог, семейный консультант. Так что, друзья, делитесь и пишите ваши сообщения, будем отвечать. Только что мы говорили про истерики девочки 11 лет при покупке в магазине. И вот Аня нам пишет. Дочке год и 7 месяцев. Она при любом отказе в чем-то падает на пол и начинает кричать, требуя свое. Как с этим бороться? Год и 7, и 11. Что-то очень похожее мне тут видится.
Совершенно верно. Но только если в год и 7 я скажу, ну, потерпите чуть-чуть, довольно быстро выработается другая привычка. То в 11 лет, конечно, это уже стойкое свойство. То есть уже ребенок понял, это точно работает. Поэтому рекомендации одни и те же, а вот время, которое будет затрачено на переформирование этой привычки, будет абсолютно разным. Вот то, о чем мы с вами говорили уже. Чем раньше мы идем к специалисту или чем раньше мы отдаем ответы на нужные вопросы, когда нас смущает что-то в поведении ребенка, тем быстрее мы можем надеяться на положительный результат. А если история длится 11 лет, и, представьте себе, да, ну пусть не 11, пусть пусть 5 лет. Все равно это уже закрепленная такая привычка. И она, конечно, будет удивлена, почему это перестало работать. Потом она будет озадачена, потом она будет подбирать что-то новенькое, потом она будет протестовать, сопротивляться. Ну, все тоже зависит от характера ребенка, от его личностных особенностей. Вот. И в год и 7 то же самое. Опять, если нельзя вот так, когда мама говорит «нет», не надо так себя вести, не надо падать на пол, то тогда как можно? Тогда скажи маме, я не хочу, ну или что-то еще. Предложите ребенку фразу, если он уже говорит, или жест, если он еще не говорит. То есть показывайте ему, как реагировать. Ну, естественно, пытаясь остановить ту реакцию, которая уже прям на глазах, скажем так, уже вот она здесь.
Я видела социальный ролик такой смешной. В магазине, значит, мама гуляет с двумя детьми, один сидит в корзине для покупок, второй ходит по залу, берет какую-то пачку, там, то ли чипсы, то ли что, маленькие дети, на маму смотрит, типа показывает, мама говорит нет, и он ее бросает и начинает кричать. Мама такая, ну ладно, бросает свои покупки и тоже накричает, начинает кричать. Бросается на пол, валяется, истерит на нее, ребенок так смотрит ошарашенно, что она делает. Потом встает и говорит, ну что, ребенок молча кладет пачку на место и идет с мамой под ручку. Не знаю, насколько помогает такая шокотерапия, но тоже вот как вариант, попробуйте. Так, у нас есть звоночек. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Татьяна.
Угу.
Вы знаете, я просто вдогонку того, что вы сказали по поводу вот 11 лет и 1,7. Но 11 лет понятно, то, что вы дали совет, а я хотела добавить вот когда 1,7. Здесь нужно еще научиться переключать внимание ребенка, такого маленького, потому что в этом возрасте объем внимания и объем памяти маленький еще. И нужно стараться переключать внимание.
Спасибо вот, большое. Спасибо за звонок.
Спасибо. Ну, совершенно верно, да, это такое очень действенное руководство. Проблема небольшая заключается в том, что это не прививает хорошую привычку автоматически. То есть это вот не дает ему правильную модель поведения.
А как можно сказать, это место?
Да, пусто не бывает. Он обязательно потом найдет что-то, что будет другой реакцией. Поэтому наша задача с вами не просто прекратить истерику здесь и сейчас. Хотя есть такие ситуации, когда в этом наша задача. Но наша же задача, чтобы он изменил форму поведения. Было плохо, стало хорошо.
Помните сообщение про девочку 5 лет, которая сосет палец? Юля нам написала. Вот она прокомментировала, что сосет при засыпании, при просмотре мультиков и в садике просто за игрой может увлечься и даже дома. Вот Юля пишет, что это невроз. Побывали у многих специалистов и пробовали много методов, но не получилось. Пустили на самотек, но вирусные инфекции кишечные очень быстро схватывает девочка, потому что ну, руки тянет в рот, это понятно. То есть не хотели в это уходить, да, но придется. Как теперь поступить?
Ну, я думаю, что просто сосание пальца – это не единственный симптом, которые есть, да, то есть не наша задача сейчас расспрашивать все подробности, но, тем не менее, скорее всего, есть еще набор всяких проявлений, которые идут в комплекте к этому, как всегда, такой симптом-комплекс. Вот, в любом случае, не отпускайте на самотек, ищите специалиста, который сможет вам помочь. То есть если вы уже испробовали все средства, которые, ну, так, могут простыми домашними родительскими взаимодействиями что-то чем-то помочь и не работает, ищите специалиста, который подскажет вам, что еще можно сделать. Потому что это тоже такая частая и распространенная ошибка, что само рассосется, перерастет. Но не будет же он так всегда.
А вот не факт.
А вот поверьте, что будет. И вот люди, которые пишут нам, да, что если закрепилась реакция скандалить всякий раз, когда не покупают то, что хотят, она и в 11 лет будет проявлять себя, что изменится? Просто это станет еще менее красиво, это станет еще более проблематично для взаимоотношений, для ребенка. А само собой плохое не рассасывается, к сожалению, к нашему большому. Так же, как само собой хорошее не самоорганизуется. Но это я часто слышу от родителей. Он это перерастет, вырастет, догонит, поймет, не будет жить так всегда. Но мы-то выросли, и он вырастет. И вот, ну вот, к сожалению, нет такого у нас органа, отвечающего за саморассасывание плохого и за самоорганизацию хорошего.
Вот по поводу того, что мы выросли, он вырастет. От маленькой Мэй есть такой комментарий. Зачастую в нас еще живет совдепия, в кавычках. И шаблонный способ воспитания на потребу толпы. Личное внутреннее состояние ребенка родителей не волнует. Это слишком сложно и некогда. Проще гаркнуть нельзя.
Ну, к сожалению, вынуждена согласиться. Кстати, знаете, интересное наблюдение вот из практики, из моей, что сейчас вполне органично существует два таких направления. Вот то, что названо в сообщении совдепии, ну, действительно, такое воспитание, когда ребенок не ценность, не скажу, небольшая ценность. Вот, главное, что родители хотят. А второе направление, наоборот, настолько трепетное, настолько осторожное, настолько, ну, я бы сказала, гипертрофированное, заботливое отношение к личности ребенка, страх перед его капризами, страх сказать ему нет, неумение сказать ему нет, неумение контролировать его поведение именно из страха, что я что-то сделаю не так, и эта хрустальная ваза разобьется, что это приводит к тому, что ребенок чувствует себя абсолютно безнаказанным, он чувствует себя возможным в любом месте делать то, что он хочет, и, в общем, никаких ограничителей, никаких возможностей хоть как-то его поведение в какие-то рамки ставить, ну, не представляется возможно. Я уверена, что наш слушатель таких людей видит периодически и детей, скажем так, с таким формой взаимоотношений со взрослыми в магазинах и в театрах и в каких-то заведениях, где бедные несчастные родители со страданием и страхом на лице совершенно не понимают, что делать с ребенком в данный конкретный момент.
Это очень повезет родителям, если ребенок вот таким безнаказанным вырастет и не будет совершать плохих вещей. Потому что обычно все это заканчивается плачевно, потому что в подростковом особенно возрасте, когда там бунт, протест, и мы пробуем все границы, и вплоть до каких-то преступлений это доходит. Вот есть еще сообщение, как раз вот, ребенок входит в подростковый возраст, если я не ошибаюсь, 10 лет, это как раз примерно там. Милана пишет: «Здравствуйте, как оградить ребенка 10 лет от плохих друзей? Можно ли запрещать дружить с не очень благополучными детьми?»
Всегда спрашиваю родителей: «Вы пробовали?» Они обычно говорят: «Да». Я говорю: «Ну что, работает?» Он уходит в школу. И что там происходит? Это тайна за семью печатями.
Ну а что можно сделать в такой ситуации? Как-то объяснить ребенку, что там, если они тебя позовут за гаражи курить марихуану, не иди, или как? Что, как объяснить?
Ну, во-первых, поздновато.
10 лет – это уже поздно.
Во всяком случае, для того, чтобы объяснять ребенку, что дети бывают разные. Бывают жадные, бывают злые, бывают грубые, бывают всякие. И со всеми из них придется как-то учиться взаимодействовать. Кого-то обходить, с кем-то строить отношения, кого-то не подпускать вообще близко к себе. Дети разные бывают. То есть часто сбой вот именно в подростковом детстве, в взаимоотношениях со сверстниками, да, выбор таких плохих, как мы говорим, друзей, происходит именно из-за того, что ребенок просто не готов к тому, чтобы на серьезные отношения, а в подростковом детстве уже серьезные отношения дружбы, хоть как-то вот их выстраивать на нужном уровне. И ребенок иногда радуется вообще, что его позвали, хоть куда-нибудь, потому что так все игнорируют, и вот только плохая компания. А в плохой компании, знаете, там все годятся, там всех приглашают, там всех любят, там всех принимают. А в хорошую еще надо как-то заслужить пробиться. И если вот такая форма существовала взаимоотношений, то, конечно, ну, больше шансов, что ребенок вот свяжется с какой-то негативной группой ребят. Вот. Но в любом случае, даже вот о заданном вопросе, да, в 10 лет все равно говорим, что такое может быть. Еще мне нравится, знаете, одна история из подготовки к взрослению, когда вот как раз в 10 лет этим можно заняться, когда при разговоре с ребенком попытаться внушить ему мысль, что скоро наступит такое время, тебе будет казаться, что я тебя не понимаю, что я тебе запрещаю очень привлекательные вещи, что мне вообще все равно, что у тебя происходит, и моя задача только испортить тебе жизнь, тебе будет это казаться. И это значит, ты стал подростком. Но ты имей в виду, это только кажется. Это суть подросткового возраста.
А некоторые родители в таких ситуациях, когда дети не понимают и не слышат их, и все равно поступают по-своему, как, например, вот 10 лет, да, пробовали, нет, не получилось, начинают тактику такую делать, держать в ежовых рукавицах. То есть мы запрещаем тебе, мы тебя запираем дома, ты под домашним арестом, таким образом пытаясь оградить от влияния плохой компании. Как вы думаете, расскажите, вот какие последствия будут и к чему это может привести? И сработает ли, главное, этот метод?
Да к разным. Есть дети, для которых вполне срабатывает. То есть это определенные организации, дети, да, личностные, которые, в общем, они не сильно даже сопротивляются какому-то контролю, да, потому что вот внутренне у них такого самоконтроля нет, и вот они на чужой контроль не готовы полагаться, скажем так. А есть дети, которые будут достаточно активно бунтовать и скорее наоборот, уйдут в обратную сторону, да, чтобы доказать, что я все равно смогу, вот кто кого, стенка на стенку такая. Вот, поэтому, конечно, оцените, кто у вас в доме живет, как он обычно реагирует, какое воспроизводит на него влияние ваши слова или те или иные поступки, да, дает ли запрет результат, или наоборот, добрый разговор дает лучший результат. То есть уже ориентируйтесь не на какой-то вот общий совет, а вот именно на то, что происходит у вас в отношениях. И потом, подростковый возраст - это, скажем так, проверка тех отношений на прочность, которые уже были. И если до этого отношения были на уровне «чё получил, уроки сделал, поел», а тут мы вдруг решили за жизнь с ним поговорить, друзей ему помочь выбрать, то, конечно, ну, он не поймет вообще, что происходит и почему вы должны вообще в это влезать.
В общем, собираем урожай того,
да,
что посеяли.
Да, и к сожалению. И вот тут заметьте, мы говорили, что ребенок маленький, ресурсно ограничен, ну там поплакать, пошуметь, ногами потопать. В подростковом детстве все меняется. Родители ресурсно ограничены. У них ничего не остается. Ну, что вы, наказать, хорошо, как? Ограничить его выход. Ну,
забрать компьютер, что там сейчас придумывают,
да,
отключить,
да, да,
интернет.
Да, да, да. Только он все это прекрасно найдет в любом другом месте под предлогом, что ему нужно сделать уроки срочно, какой-то проект, оценки, электронный дневник, пароль от соседского компьютера или Wi-Fi тоже вычисляется не так сложно, как оказывается сейчас. Но вообще, то есть мы заставим что сделать? Мы заставим его просто обходить наши правила, наши запреты. Ну, даже так мы в их глазах часто выглядим смешно немножко. Пытаемся их технически оградить, хотя не так технически не подкованы, как они совершенно. Вот, поэтому все равно все сводится к тому, что договариваться. Это единственный ресурс, который у нас остается во взаимоотношениях с подростком. Объяснять и договариваться.
Очень много у нас сообщений. Мы недавно говорили про вот способ, как отучить, да, девочку, это красить ногти. У нее был случай, что она начала грызть ногти, когда папа уехал в командировку. А сейчас нам слушательница Олеся написала про еще более тяжелое расстояние, это развод. Мы с мужем в разводе, когда сыну что-то не нравится или он не получает желаемое, то просится к папе. Как быть?
Но это уже даже не вредная привычка, это шантаж, вот так по-взрослому назовем. В разных ситуациях по-разному, я же не знаю, есть ли действительно реальная возможность там съездить ему к папе, да, или как себя папа ведет, как ответственный родитель по отношению к ребенку, пытается ли помирить, скажем так, с мамой, говорит, ну ты там это, брат, слушайся маму, ты давай как-то там вот будь аккуратней. Вот, или наоборот, родители в антагонизме и настраивают ребенка друг против друга, ну или... Вот тоже здесь, да, исходные данные очень разные, чтобы сказать, какая конкретно модель поведения должна быть. Вот. Но тем не менее, показать ребенку, что, во-первых, отношения «ты меня испугал», что называется, невозможны. То есть эта мысль вас не пугает, эта мысль не приводит сразу к обратному действию. То есть вы сразу: «Ой, да-да-да, конечно, все, забирай там, или пусть будет твое». Вот, что вы готовы к тому, чтобы с ним взаимодействовать, чтобы с ним говорить, но есть вещи, есть правила, есть какие-то определенные там, в режиме дня, в распорядке, там, ты будешь ходить в школу, которые будут все равно такими, как хочет мама или так, как она сказала. Мы ходим в школу, мы чистим зубы, мы обедаем супом, там, ну, еще какие-то вещи.
А может быть, ребенок просится к отцу как раз потому, что отец его балует?
Тоже, то есть, возможно,
тут
вариант.
Не получил, это как из серии: «Мам, можно гулять?» «Нет». «Пап, можно гулять?» «Да, все, я пошел».
Угу, совершенно верно. Что-то там есть. Почему так? Или мама очень расстраивается, когда он уезжает к папе, например, да?
И таким образом ребенок хочет...
Вот тебе кара,
да,
да. Вот ты вот мне не дала, вот теперь пострадай тут, посиди, пока я съезжу к папе. Тоже, возможно, вариант. Вот, поэтому, ну, в любом случае, это шантаж.
Еще есть сообщение от Натальи. Ребенку 4 года. При попытке приучить его к чему-либо, он начинает плакать, оправдывая это тем, что у него ничего не получается.
Угу. Хороший очень вопрос, комментарий. На самом деле, не такая уж редкая ситуация, когда ребенок, вот, скажем так, берет на себя ответственность за положительный, обязательно положительный результат тех или иных, неважно, привычек, поступков и всего остального. Больше хвалите и поддерживайте. Более того, проанализируйте, как часто, как много вы или, может быть, кто-то из других людей, окружающих ребенка, близких людей, дает оценку тому, что он делает. Причем такую оценку, знаете, либо плюс, либо минус, либо черный, либо белый, либо молодец, либо плохой. Вот, поддержите его и покажите ему, что ваше отношение к нему не изменится, глобальное отношение, да, не изменится от того, насколько он даже был сегодня послушным, насколько он был сегодня управляемым, насколько сегодня он правильно, неправильно, с напоминанием, без напоминания что-то сделал.
То есть мама любить не перестанет?
Ни при каких обстоятельствах, даже если ты сделаешь все не так совсем хорошо, как хотелось бы. Вот. Но для таких детей я еще советую заняться вместе с родителями или в каком-то учреждении детском, знаете, каким-нибудь творческим, полезным, развивающим трудом. Я имею в виду ручной какой-то труд. Ну, когда что-то вылепливается, строится, рисуется. И чтобы это была какая-то, знаете, законченная работа. Почему? Потому что когда вот ребенок там, не знаю, полчаса, 40 минут с вами занимался, потом что-то лепил, рисовал, результат всегда прекрасен. Во-первых, он быстрый. Через 40 минут уже вот у тебя там... Ну и что, что медведь похож на белочку? Все равно, это же была задумка автора. Это же такой творческий подход. Поэтому всегда есть за что похвалить, на выставку поставить, бабушке рассказать, папе вечером сообщить, что такая прекрасная белочка-медведь у нас.
Вспомните наши детские рисунки, да? И как мама искренне радовалась вот этим с ошибками написанным словом «С днем рождения», да?
Ну, не надо искать даже повода, да? Вот просто как бы такой очень быстрый результат положительный, результат совместное переживание положительных эмоций, ты умничка. И это позволит ребенку все больше и больше браться за какие-то даже неизвестные, может быть, для него вещи. Ну, когда-то все происходит впервые. Иногда с детками рисуешь что-нибудь там, а давай нарисуем зайчика. А он тебе говорит, а я не знаю, как правильно рисовать зайчика. Я говорю, а что, есть правила рисования зайчиков? Я даже не знала. Вообще такие вопросы не надо задавать. Зайчик, так зайчика. Ну, то есть я кого хочешь нарисую, давайте.
Еще сообщение от Альфии. Очень интересная ситуация. Надежда, объясните, почему так происходит. 2 года 7 месяцев. Бывает, поднимет футболку и прислоняется к чему-нибудь. Зеркало, стена. Ну, то есть представили, да? Угу. Ребенка, который... Я никогда не видела так. Почему так детки могут себя вести?
Тоже у меня... Как я говорю, это может значить очень многое, может ничего.
Поэтому... Может, ему вообще нравится ощущение холодной
да,
стены,
такой,
да?
Да, более того, 3 года такой, ну, почти 3 года, да, такой пограничный возраст, на самом деле, в переход от одного периода развития к другому, я имею в виду. Там много чего в голове ребенка происходит, мир вообще для него, скажем так, начинает быть немножечко другим, свой собственный внутренний мир появляется. Способ исследования, в том числе и своего тела, вполне возможно, да, или там какого-то нового ощущения просто, которое появляется, то есть к холодной поверхности он прикасается, к любой, которая есть, как часто он это делает. Это действительно вредная привычка уже стала.
Вот пишет, бывает, то есть не так часто. Значит, может, и не стоит беспокоиться тогда?
Совершенно верно. Ну, кстати, когда вот детки 3-4 там, лет, младше, старше даже чуть-чуть, ну, скажем так, на наш взгляд, не очень культурно себя ведут, где-то там, не знаю, задирают вот платье, прислоняются к какой-то поверхности и так далее, объясняйте им, это тоже правило поведения, да, что посмотри внимательно, как себя люди и как себя дети ведут в магазине. Никто так не делает. Да? Обычно мы ходим как? Вот так платьице, вот так рубашечка, вот так ботиночки. Куда-то наряжаемся, красивенько одеваемся. Поэтому давай вот так, это красиво. Да? Тоже не ругаем, просто показываем пример, модель поведения, как себя следует вести.
Ольга написала, тут прям целый букет. У нас часто ковыряется в носу. Одеваться не хочет, но это истерит, падая на пол. Если прошу, собери игрушки, говорит, руки болят. Игрушки стало жадничать. У нас маленькая сестра. Может, это играет большую роль?
А возраст какой?
А не указала. Ольга, напишите возраст.
Да, это крайне важно. Это крайне важно. Опять же, как мы с вами говорили, 1,7. И я лежу на полу и кричу, и истерю, купите мне все. Или 11, и я делаю то же самое. Это немножечко разная история.
Мы будем ждать сообщения от Ольги. Так, Марина, как быть, если ребенок накручивает одежду на палец? Это невралгия или привычка? Появилась недавно, ребенку 10 лет.
Если существует в одиночестве, только один такой симптом, то, безусловно, скорее всего, привычка.
То есть он больше ничего не теребит, повторяющиеся какие-то действия еще не делает,
да? Нет никаких других невротических проявлений, не нарушен режим сна и бодрствования, не появились страхи, не появились другие какие-то немотивированные капризы. Да, то есть вот об этом всем вас должен спросить специалист, прежде чем он ответит на ваш вопрос, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, что желательно поговорить с кем-то на эту тему.
Есть еще вопрос от Ольги. Мне кажется, это вопрос всех родителей наравне вот с образовательной системой нашей. Как научить ребенка самостоятельно засыпать? Я помню свои первые ночи в своей комнате. Это, видимо, детские страхи, они настолько большие. Мне так было страшно, комната была темная, и я просила включить свет в ванной, чтобы из коридора немножечко света попадало в мою комнату, только так я могла уснуть. А если в ванной не могли включить свет, ну, там занята она, например, я просила включить лампу на столе, то есть... Это страшный период, как бывший ребенок, как и все мы, да.
Наверное, у каждого ребенка есть набор таких воспоминаний.
Да, вот. Поэтому меня прямо этот вопрос, Ольга, задел. За живое. Да. Скажите, как научить ребенка засыпать самостоятельно?
Ну, не касаясь страхов. Да, то есть если у нас все-таки исключена ситуация, когда ребенок, ну, действительно мучается от того, что его, ну, преследует чудовище под кроватью, вполне для него реально существующее, между прочим, да, или темнота давит своим каким-то вот напором, таким чудищем, звуки какие-то. У меня в детстве, кстати, был кактус на окне. Вот это было чудовище, так чудовище. Вот как только выключали свет, а он стоял на подоконнике, и свет... с внешней стороны дома проникал, и, скажем так, очертания его начинали проступать, этого кактуса, это вводило меня тоже в ужас. Вот если нет какого-то страха такого, да, реально мучающего ребенка, если он просто не хочет спать один, вот он капризничает, да, то, кстати, здесь тоже важна история, скажем так, почему он это делает. Если он с самого начала спал в своей кроватке, в какой-то момент закапризничал и решил, что он не хочет спать в своей кроватке или в своей комнате, то здесь действуем как при привитии любых привычек. Да? То есть сначала положительно. То есть выбираем вместе даже с ребенком кроватку, выбираем постельное белье, выбираем игрушку, которая с ним будет спать. Вся такая она хорошенькая, красивенькая, моя собственная кроватка. Нет, я хочу с мамой. Нет, каждый спит в своей кроватке. Мама спит у себя в кроватке, ты спишь у себя. Это такое правило, как чистить зубы. Вот. Тот же механизм, как у нас с вами со всем остальным. Вот. Если до этого была какая-то история, ну, например, там, не знаю, до 5 лет ребенок спал с мамой, а тут мы вдруг решили его переложить в другую кроватку, то тут ситуация усложняется. То есть здесь мы уже, как мы говорили, должны отучить от одного и приучить к другому. Поэтому времени уйдет несколько больше. Но схема та же: сначала положительно, за награду, за поощрение, за рассказ, за участие самого ребенка. Вот, ну, затем более жестко настаиваем. Нет, это будет так.
У нас есть много сообщений по двум темам. Это вот маленькие дети и дети школьного возраста. Сначала про маленьких задам. Вот на примере Инны, например, 8 месяцев ребенку психует, когда сажаю стульчик, скидывает все со стола, кушать отказывается, хотя сам голодный и на руках ест. Что делать?
8 месяцев — это прям какая-то такая сильная личность уже.
Сразу показывает, кто в доме хозяин.
Да, совершенно верно. У детей, ну, с такими маленькими детьми, когда нет еще речевых никаких навыков, довольно сложно бывает понять, что действительно беспокоит ребенка. Тут бы я бы с особой осторожностью сказала: убедитесь, что действительно его ничего не беспокоит. Да, то есть ему удобно.
Его ничего не болит.
Да, ничего не болит, ему удобно в этом стуле. Он не испугал его до этого, этот стул. Да, то есть вот, говорю, у него единственный ресурс у ребенка. Он капризничает или он что-то не хочет, он плачет. Ему хочется с вами пообщаться, он капризничает и плачет, и требует внимания. И у него что-то болит, он капризничает и плачет, и требует внимания. Вот, поэтому если вы уверены, что ничего не беспокоит такого малыша, вот, и это действительно просто вот желание сидеть у вас на ручках. Если вы не видите в этом ничего плохого, кормите его на ручках. Или там поменяйте стульчик друг на другой, там более мягкий, более интересный, там с игрушками, с игровым столиком. Сейчас много всяких вариантов. Вот, если вы считаете, что это важно, чтобы это было так, прививайте это как обычную привычку. Хотя, конечно, 8 месяцев маловато еще для хороших привычек.
У нас остается 1 минута. Хотела задать вопрос про детей и школу, но мы это уже сегодня обсуждали. А вот Владимир поднял интересную тему. 2 года пацану, личность, все наперекор, но пока ремнем чуть по попе не дашь. И непонятно, помогает или нет. И в целом, можно или нет давать ремнем по попе?
Ну что, прям провокационный вопрос к концу передачи пошли. Дети очень разные. И для кого-то строгий взгляд уже достаточное наказание, а для кого-то страх не является регулятором его поведения. Поэтому здесь тем более я бы опасалась давать каких-то конкретных рекомендаций. То есть если вы видите, единственное, что работает, это страх того, что будет физически больно, неприятно или унизительно, на каждого ребенка тоже по-своему действует что-то. Вот. А речь идет о действительно важных вещах, да, о каком-то таком послушании в нужный момент, когда нужно что-то сделать. Вот. Тогда, да, мы можем использовать, ну вот то, что я сказала, страх как регулятор. Но вообще старайтесь этого избегать. Это ведь фон ваших отношений. Вот он с негативом или с позитивом. Это то, что мы потом сказали, будет результатом в подростковом детстве.
Друзья, наш эфир подошел к концу. Так, итог уже мы не подведем, да, время стекло. Слушайте наш стрим, который сохранится в записи, также на сайте teos.fm скоро появится эфир. В студии сегодня была Надежда Ободенова. Спасибо вам большое за ваши советы, это было очень ценно. Ну и надеемся, друзья, что у вас все получится с привычками перебороть плохие, заменить их на хорошие, не забывайте про это. А мы услышимся с вами завтра в 14:00. До свидания.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.